Радио Донбасс Реалии.
Друзья, здравствуйте. Это радио «Донбасс Реалии», программа, где мы ищем и находим хорошее. Этот час проведу с вами в студии, как обычно, Денис Тимошенко и Егор Устинов. Сегодня вторник, 14 декабря, сегодняшний выпуск вот о чем. Соратник Безлера в суде попросил перевод с украинского на русский. Ему отказали. Почему эксперты считают, что «Северный поток-2» — это не экономика, а политика? И как получилось, что ФСБ задержала больше 100 человек в России и назвала их украинскими экстремистами? Владимир Зеленский в интервью итальянскому изданию «La Repubblica» пожаловался, что после переговоров Джо Байдена и Владимира Путина российских войск у границ Украины не стало меньше. Более того, по словам украинского президента, возникло еще одно пространство для эскалации – в Азовском море, где 70% акватории перекрыто Россией. «Мы благодарны за оказанную поддержку, но коллективных усилий пока недостаточно, чтобы вернуть российскую сторону не только к прогнозируемой политике», – заявил Зеленский. Последние месяцы Россия сосредоточила у украинских границ около 100 тысяч войск, заявляя, что делает это якобы из-за накачивания Украины войсками и оружием НАТО, а также якобы растущей угрозы силового освобождения Киевом, оккупированных Кремлем Донецка и Луганска. Практически все страны Запада пригрозили России санкциями, если она решится на еще одно вторжение в Украину. Джо Байден пообещал Путину во время переговоров, цитата, «тяжелые экономические последствия, которые он еще никогда не видел». Чего выжидает Россия, продолжая держать у границы 100-тысячную ударную группировку? В чем отличие от предыдущего военного кризиса весной этого года, когда Путину было достаточно встречи с Байденом? Какие шаги Запада подействуют на хозяина Кремля, чтобы тот отвел войска от Украины? Об этом поговорим в студии с нашими гостями. Сегодня ими буду старший научный сотрудник Атлантического совета в США Адриан Коротницкий и Павел Лакейчук, руководитель программ по безопасности Центра глобалистики «Стратегия-21». Наш номер 0800-300-403. Ждем ваших звонков, тем более, что они бесплатные со всей территории страны, включая неподконтрольные части.
Мы в эфире по будням с 17 до 18. Но узнать главное можно тогда, когда вам удобно. Открывайте «Донбасс Реалии» в любой соцсети, которой пользуетесь.
Пока новости. Слово моему коллеге Егору Устинову.
Приветствую. Российские гибридные формирования два раза нарушали режим прекращения огня на Донбассе за прошедшие сутки. Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил. Обстрелы фиксировали вблизи Попасной и Катериновки. Украинские военные открывали огонь в ответ. Сегодня зафиксировали один обстрел в районе Новолуганского. Потерь нет. Группировки ДНР и ЛНР об обстрелах за прошедшие сутки не сообщали. Россия не соглашается на перемирие на Донбассе в период новогодних праздников. Об этом заявила участница украинской делегации в трехсторонней контактной группе Татьяна Иванова в эфире телеканала «Украина-24». По ее словам, на заседании ТКГ 8 декабря переговорщики были готовы подписать документ о прекращении огня в рождественский и новогодний период. Россия не согласилась, хотя документ был подготовлен. По словам Татьяны Ивановой, Россия выдвигает политические требования в обмен на подписание документа. Политические требования – это признание субъектности группировок ДНР и ЛНР. Напомню, делегация Украины в ТКГ сообщила, что на заседании 9 декабря украинская страна предложила расширить состав совместного центра контроля и координации за счет представителей Германии и Франции, которые входят в нормандский формат для обеспечения устойчивого перемирия. Однако предложение было отвергнуто Россией. Вопросы переформатирования нормандского формата переговоров по Донбассу за счет включения в его состав США в настоящее время не обсуждаются. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. По его словам, речи о переформатировании нормандского формата нет. Вместе с тем, глава украинского МИДа подчеркнул, что благодаря инициативности администрации президента США Джозефа Байдена формируется двусторонний трек диалога России и США, цель которого – прекращение российской агрессии против Украины. Воду из-под крана в Донецкой области не рекомендуется использовать для приготовления пищи. Об этом на брифинге сообщил начальник отдела департамента по вопросам гражданской защиты областной администрации Сергей Гончаров. По его словам, источником загрязнения реки Сиверский Донец являются неустановленные стоки на территории Харьковской области. На Донеччине источников загрязнения не выявлено. Также Гончаров сообщил, что пробы воды из реки были направлены в лаборатории Киева. По результатам этих анализов выявлены соединения, которые не диагностируются лабораториями на Донеччине. Для бытовых нужд воду использовать можно, то есть угрозы для жизни людей она не составляет, отметил Сергей Гончаров. Напомню, что река Сиверский Донец снабжает водой всю Донецкую область по обе стороны линии соприкосновения. Несколько недель назад жители Донеччины начали жаловаться на неприятный запах воды из-под крана. С такой проблемой столкнулись как на подконтрольной Украине территории, так и на неподконтрольной. Один человек погиб, еще семеро пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия с микроавтобусом в Луганской области. Об этом сообщила пресс-секретарь областной полиции Татьяна Погукай. По ее словам, двое пассажиров госпитализированы, другим пострадавшим оказана помощь на месте происшествия. ДТП произошло сегодня утром возле села Орехово Старобельского района на трассе Чугуев-Меловое. По предварительной информации, водитель не учел гололедицу и выехал на обочину, из-за чего маршрутка перевернулась. 7283 новых случая заражения коронавирусом лабораторно подтвердили в Украине за прошедшие сутки. Об этом сообщает Министерство здравоохранения. В Донецкой области, в частности, 541 человек заболел ковидом, 26 человек умерли от осложнений болезни. На Луганщине 144 новых случая заражения, 10 летальных. В отдельных районах Луганской области, по данным так называемого Минздрава ЛНР, за сутки 4 человека умерли от осложнений ковида. О новых случаях заболевания не сообщали. В Орду 608 заболевших и 48 умерших. Укрзалезница накануне запустила в первый рейс поезд 5-6 Мариуполь-Рахов. Это самый длинный пассажирский железнодорожный маршрут в Украине. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика. Маршрут протяженностью 1806 километров соединяет 7 областей. Он проходит через Запорожье, Днепр, Белую Церковь, Львов, Ивано-Франковск, Еремче, Татаров, Ворохту, Ясеню и Квасы. Конечная остановка находится в самом высокогорном городе Украины. В составе поезда 10 новых вагонов. И по сообщению Украинского гидрометцентра, завтра, 15 декабря, в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно. По всей территории региона пройдет мокрый снег. Ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 0 до 2 градусов тепла, днем до плюс 4.
Каждый день мы рядом с жителями Донбасса. И мы меняемся вместе с вами. Радио «Донбасс. Реалии».
Приветствую наших новых слушателей, слушателей Громадского радио, которые прямо сейчас присоединяются к нашему прямому эфиру. Вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Совсем скоро, через несколько минут, мы будем говорить в студии. Мы обсудим свежее интервью Владимира Зеленского итальянскому изданию «Ля Репубблика», в котором он пожаловался, что после переговоров Джо Байдена и Владимира Путина российских войск у границ Украины не поубавилось. Более того, по словам украинского президента, возникло еще одно пространство для эскалации в Азовском море, где 70% акватории перекрыта Россией. Зеленский поблагодарил западных партнеров за оказанную поддержку Украине, но коллективных усилий пока недостаточно, чтобы вернуть российскую сторону к прогнозируемой политике, заявил Зеленский. В студии мы поговорим о том, чего выжидает Россия, продолжая держать у границ Украины 100-тысячную ударную группировку, в чем отличие предыдущего военного кризиса весной этого года, когда Путину было достаточно встречи с Байденом, и после этого министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу дал приказ отвести войска от украинских границ, а сейчас нет. И какие шаги Запада подействуют на хозяина Кремля, чтобы он отвел войска от Украины, если вот эти угрозы санкций не действуют? Об этом мы поговорим с Адрианом Коротницким, старшим научным сотрудником Атлантического совета в США, и Павлом Лакейчуком, руководителем программ по безопасности Центра глобалистики и стратегия 21. Ждем ваших звонков по номеру 0800 300 403. Вы можете высказать свое мнение или задать свой вопрос нашим экспертам. Звонки бесплатные со всей территории страны, включая неподконтрольные части.
Куда движется Украина и наш регион? Давайте искать ответы вместе. Радио «Донбасс Реалии».
Сегодня в Славянске могут вынести приговор в деле Виктора Михеда. Напомню, его обвиняют в том, что он был сообщником офицера Главного разведывательного управления Генерального штаба Минобороны Российской Федерации Игоря Безлера, когда тот захватил Горловку и держал там в подвалах людей. Спецслужбы утверждают, что Михед в отряде Игоря Безлера в Горловке отвечал за пропаганду, присутствовал на допросах и пытках и снимал это на видео, которое затем выкладывал в интернет. Адвокат подсудимого сообщал, что Михед вину не признает. По просьбе защиты суд частично перевели в закрытый режим. Адвокат Инна Шмойлова сообщила, что это из-за журналистов, которые доносят до читателей ложную информацию, будто Михед виновен. И это настраивает людей якобы против обвиняемого. Вспомнила она и материал нашего проекта «Радио Донбасс Реалии». Мой коллега Сергей Горбатенко сейчас в суде, ждет оглашения переговора. И сейчас с нами на прямой телефонной связи. Сергей, привет.
Добрый вечер.
Сергей, первый вопрос. Приговора пока еще не было.
Приговора пока еще не было. Судья Наталья Дюмина как раз сейчас находится в совещательной комнате и, я так понимаю, составляет этот приговор.
Сергей, что взбесило адвоката в том, как освещали СМИ вот дело Виктора Мехеда, ну и в частности материалы радио «Донбасс Реалии», что там не устраивает?
Адвокат перечислял заголовки публикаций СМИ, я сейчас дословно не могу сказать, но не могу дословно сформулировать, но там были такие слова, что вот там человек, который пытал украинских пленных, там его задержали и так далее. То есть там были как бы прямые отсылки к тому, что Мехед уже виновен, ну я действительно это признаю, там заголовки были именно так сформулированы, но... А заголовок «Радио Донбасс Реалии» звучал так, что «возможный сообщник Безлера». То есть мы не утверждали, мы допускали это. И судья Наталья Дюмина тоже на это указала, что вот смотрите, «Радио Свобода», они же не говорят, что Мехед виновен. Но тем не менее адвокат с этим не согласилась. И в конце концов Наталья Дюмина действительно перевела часть заседания в закрытый режим. Вот сегодня, допустим, последнее слово Мехеда. Мы не присутствовали на нем, но, хотя двери были закрыты, но у него достаточно такой громкий язычный голос, все равно часть его слов удалось услышать.
Что он сказал?
Что он сказал, что я услышал из-за закрытой двери, да? Во-первых, он сказал о том, что он невиновен, он своей вины не признает. Видео фальшивого расстрела он не снимал. Еще удалось услышать, что он конвоировал действительно пленных, но автомат у него был непригоден для стрельбы. Кроме того, там еще такие звучали слова, что в Украине произошел военный переворот. И он говорил о том, что в Горловке снимал последствия обстрелов, которые якобы производила украинская армия. И в этом он видел свою миссию. То есть миссия была такая... показать миру последствия якобы действий украинской армии и еще показать жителям Горловки, где находится бомбоубежище. Вот. И кроме всего прочего, он еще сказал, что, возможно, огласит голодовку. То есть Мехед говорит о том, что суд нарушил его права. Мехед попросил сегодня переводчика с украинского языка на русский. Но судья Наталья Дюмина сказала о том, что у суда нет денег на переводчика. И Мехед должен слушать все так, как есть. Ну, Мехед считает, что его права нарушены и, возможно, объявит голодовку. Ну, а что касается позиции прокуратуры, то прокуратура просит 14 лет тюрьмы для Мехеда.
Сергей, давай вернемся еще на секунду к, в частности, твоему материалу, когда ты описывал ход этого дела против Виктора Мехеда. А вот адвокаты шли тогда на сотрудничество, ну, с тобой, как с журналистом, предоставляли ли свою позицию, чтобы ее можно было донести до людей, или это был бойкот?
Это был бойкот. Более того, на предпоследнем заседании адвокат Мехеда вообще сказала... Я ее сфотографировал на мобильный телефон, она сказала, я запрещаю себя фотографировать. То есть позиция адвокатов такая, что, мол, журналисты вот искажают информацию. Ну, такое.
Сергей, ну, ждем от тебя новостей из этого заседания. Вот, возможно, это случится, суд вынесет приговор или оправдательный, или обвинительный в течение этого эфира. Тогда включим тебя в эфир. С нами на прямой телефонной связи был мой коллега Сергей Горбатенко, который находится сейчас на заседании суда по делу Виктора Мехеда. Вот сейчас судьи удалились в совещательную комнату, и приговор ожидается вот-вот.
Радио «Донбасс Реалии» — это не только общение в эфире. Мы показываем Донбасс в фотографиях и видео. Бываем в самых отдаленных уголках и находим людей, с которыми интересно поговорить. Мы приглашаем тех, кто знает ответы на ваши вопросы, и едем к вам, когда вам есть что сказать. Найдите «Донбасс Реалии» в Фейсбуке, ВКонтакте, Твиттере или Одноклассниках.
Министр иностранных дел Германии в новом правительстве Олафа Шольца Аннелена Бербак заявила, что газопровод «Северный поток-2», протянутый из России в Германию по дну Балтийского моря, на данный момент не может быть сертифицирован из-за несоответствия требованиям европейского энергетического законодательства. Об этом мы говорили вчера в студии. Можете найти наш эфир на канале Украинской службы радио «Свобода». в YouTube или на странице в Фейсбуке «Донбасс Реалии», а о том, какие сложности могут ждать «Газпром» в связи с возможным отказом в сертификации «Северного потока-2», рассказал бывший глава правления украинской национальной компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев.
«Газпром» попал в классическую ловушку, в которую очень часто попадают международные газовые проекты. Эта ловушка – это геополитика. И уже прямо об этом говорит представитель Госдепа США о том, что «Северный поток-2» рассматривается частью процесса урегулирования уже существующей и возможной военной агрессии Российской Федерации против Украины.
То есть экономики там нет вообще?
Экономики в «Северном потоке-2» не было никогда. Экономически для России проще и выгоднее транзитировать газ по территории Украины. Российская сторона из этого проекта изъяла экономику, вернее, не смогла ее так и добавить ни на каком этапе ее реализации. Все, кто принимал участие в этом проекте со стороны европейских компаний, участвуют там благодаря нерыночным и крайне привлекательным условиям, которые предложил «Газпром». Те страны, которые соглашались на участие в этом проекте, соглашались получать из него газ, делали это после тех или иных уступок со стороны Российской Федерации и «Газпрома» в частности. Этот проект был некоммерческим с самого начала и остается таковым.
А в чем сейчас заключается геополитика? Кто и как давит на Россию и чего желает получить?
Ну, здесь я могу высказываться только как внешний комментатор, я не располагаю никакой комментаторской информацией. Но то, что я наблюдаю, это что игра мускулами господина Путина, что вот там мы нарастили присутствие военное на границах с Украиной, которое, конечно же, наблюдают все внешние партнеры Украины и страны НАТО, она, собственно говоря, привела к тому, что «Северный поток-2» добавили в еще один аспект даже не переговоров, а скорее уже позиционного противостояния, целью которого со стороны западных стран является недопущение расширения военной агрессии против Украины. И «Северный поток-2» просто попал в этот перечень.
Андрей, ну а там же еще в ноябре приостановили сертификацию, насколько я понимаю, если не права, поправьте, как раз из-за того, что европейское законодательство требует разделение юридическое, по крайней мере, тех, кто поставляет газ, и владельцев трубы. А, правильно понимаю?
Так и я читал.
И цель этого не допустить монополии на рынке.
Ну, смотрите, это на практике это на монополию «Газпрома» или на доминирующую позицию «Газпрома» никоим образом не повлияет. То, что будет какая-то отдельная компания, которая будет управлять этим газопроводом, и ее зарегистрируют в Германии, абсолютно не отменяет того факта, что «Газпром» сможет злоупотреблять тем, что он является единственным провайдером газа для этого потока.
Еще хочу вас уточнить. Украина будет принимать участие в сертификации «Северного потока-2». С такими заголовками выходили многие украинские СМИ. Но правильно ли я понимаю, что речь идет не о том, что Киев сможет принимать решение, давать эту сертификацию, подтверждать или нет, а Киев сможет предоставлять Берлину и вообще там ЕС доказательства того, что российская компания не соблюдает вот то самое правило или другие европейские энергетические правила?
Насколько я знаком с правилами сертификации на территории Федеративной Республики Германии, никто не имеет права подменять право регулятора принимать то или иное решение. Но при этом регулятор имеет право и в некоторых случаях обязан выслушивать точку зрения релевантных игроков рынка. Соответственно, Киев в этой ситуации, я надеюсь, сможет предоставить ту информацию, которая позволит убедить регулятора принять решение о том, что такая сертификация противоречит как техническим нормам, так и самому духу европейских правил. Нюансы того, насколько этот регулятор будет прислушиваться или не будет прислушиваться, мне неизвестны, но надеюсь, что украинская сторона сможет в этой войне победить, потому что все украинцы, и я в том числе, заинтересован в том, чтобы, повторюсь, не коммерческий, а геополитический проект не был запущен.
Победой вы считаете, называете, имеете в виду то, что не будет получена сертификация?
С точки зрения газового рынка, да. Но повторюсь, то, что данный проект попал уже в общий набор объектов, о которых ведутся геополитические переговоры, целью которых есть недопущение расширения российской агрессии, дает мне некоторое основание судить, что там будут политики больше, чем правила и экономики.
Тема дня. Участвуйте в обсуждении. 0800 300 403.
Владимир Зеленский в интервью итальянскому изданию «Ля Репубблика» пожаловался, что после переговоров Джо Байдена и Владимира Путина российских войск у границ Украины не поубавилось. Более того, по словам украинского президента, возникло еще одно пространство для эскалации, а именно в Азовском море, где 70% акватории прикрыто Российской Федерацией. «Мы благодарны за оказанную поддержку, но коллективных усилий пока не хватает, чтобы вернуть российскую сторону не только к прогнозируемой политике, которая была бы основана на уважении к международному праву и государствам-соседям, но и просто к содержательным переговорам о мире на востоке Украины. Напомню, что последние месяцы Россия сосредоточила украинские границы около 100 тысяч войск, заявляя, что делает это якобы из-за накачивания Украины войсками и оружием НАТО, а также якобы растущей угрозы силового освобождения Киевом, оккупированных Кремлем Донецка и Луганска. Практически все страны Запада пригрозили России санкциями, если она решится на еще одно вторжение в Украину. А Джо Байден пообещал Путину во время переговоров, цитата, «тяжелые экономические последствия, которые тот еще никогда не видел». Чего выжидает Россия, продолжая держать у границ Украины 100-тысячную ударную группировку? В чем отличие от предыдущего военного кризиса весной этого года, когда Путину было достаточно встречи с Байденом? И какие шаги Запада подействуют на хозяина Кремля, чтобы тот отвел войска от Украины? Об этом поговорим с нашими гостями. С нами старший научный сотрудник Атлантического совета в США Адриан Коротницкий. Господин Коротницкий, добрый вечер.
Добрый вечер.
И Павел Лакийчук с нами по телефону, руководитель программ по безопасности Центра глобалистики «Стратегия 21». Павел, здравствуйте.
Добрый вечер.
К нашим слушателям обращусь. Наш номер 0800 300 403. Ждем ваших звонков с вопросами, мнениями по теме эфира. Звонки бесплатные со всей территории Украины, включая и неподконтрольные ее части. Господин Коротницкий, первый вопрос к вам. Ну вот Владимир Зеленский говорит о том, не прямым текстом, конечно, но подразумевает это, что Джозефу Байдену не удалось убедить Владимира Путина отвести войска. Согласны ли вы с этим? Как думаете, почему?
Я думаю, що це правильна оцінка цього, що відбувається, але я думаю, що джерело цього все є хибна американська і західна політика відносно Росії. Це все є ставити червоні лінії, а не карати, коли вже ті червоні лінії переступились. Вже агресія Росії триває роками проти України. Я думаю, що тут такі маневри і такі накопичення військ це вже роками відбувалось і стали вже майже традиційними. І не було ніякої гучної реакції. В 2008 році, коли було вторгнення Росії в Грузію, західна реакція знову була досить такою слабкою. І мені здається, що перший сигнал, котрий розпочав цю нову хвилю російських агресивних дій, включаючи використання мігрантів на території Польщі, співпраці з Білорусію, підвищення цін і намаганням витворити газову кризу в центрі Європи і накопичення військ. Все це відбулося, коли президент Байден дав без будь-якого торгу подарунок, що не наклав санкції на Північний потік 2. Це, я думаю, дало сигнал Путіну, що західний світ не готовий до якоїсь рішучої політики стримання Росії. І я думаю, що від цього часу почалося це нарощування цих різних загрозливих дій. І на мою думку, я думаю, єдиний спосіб, щоб це стримати, є не це, що сказати, що якщо переступиться певну червону лінію, треба буде накласти санкції, але накласти певні санкції, котрі будуть ескалювати, допоки Росія не стримає своєї агресивної дії і не відбереться це велике накопичення військ із українського кордону. Я би думав, що така політика повинна, наприклад, відновити, сказати, ми накладаємо санкції на Північний потік, але готові переосмислити це, якщо буде якась інша поведінка Росії. Або ряд інших ескалаційних санкцій проти поодиноких російських установ, проти російської фінансової системи. Але розпочинати з санкціями і нарощувати їх, а не говорити, що колись, імовірно, вони будуть. Бо Путін не бачить це як особливу загрозу. Щодо мети Путіна, це теж є інше питання. Чому Захід цього разу оцінив це на нарощування військ, котре вже стало певною мірою традиційним засобом російського шантажу супроти України? Чому цього разу підвищили американські аналітики рівень занепокоєння, що є висока ймовірність якогось вторгнення? І тут я не маю певної відповіді. Думаю, що можливо це є це, щоб тиснути на Україну, щоб зробила певні концесії в процесі, скажімо, визнання автономії поодиноких регіонів Луганської і Донецької області.
Тобто ви допускаєте, що США можуть діяти зв'язки з Росією для того, щоб давити на Київ, щоб тут признали неку автономію Донбасу? І для цього от і кричать західні здання об цьому серед течіння військ.
Я думаю, що не можна виключити такого варіанту, що Америка піднесла тонус і рівень загрози, котрий був подібним в минулих роках, саме тому, щоб і спонукувати, і обговорити більш різкі санкції Путіну, і дати Путіну до відома, що вже треба рухатись від цієї патової ситуації, а дати Україні сигнал, що треба, щоб рухатись, треба також зробити певні поступки. Тому я думаю, що це є двовимірне. А з другої точки зору, Путіна мета є також дуже різноманітна. Це є витворення розладу поміж і в консенсусі серед західних країн. Друге, це є це, щоб заморозити або анулювати будь-який вхід України в НАТО. А третє є, власне, примусити Україну до якихось великих зрушень і концесій перед Росією відносно автономії цих регіонів.
Адріана, це дуже цікаво. А от як ви думаєте, якщо дійсно Вашингтон давить на Київ, а зачем це йому? Зачем предоставлення цього особого статусу і завершення вот цієї війни на Донбасі, я так розумію, не зовсім на українських условиях?
Я думаю, що просто є така ніби частина вашингтонського істеблішменту, котра вірить, що грядуча загроза – це є Китай, і треба зняти з порядку денного всі менш важливі болючі проблеми. Я думаю, є ілюзії щодо цього, що можна принаймні Росію зробити нейтральним гравцем в цій суперечці між двома суперпотугами. І я думаю, що це було таким рухало американську політику. Для мене це дуже загрозливе, бо, як на мою думку, Росія становить актуальну загрозу збройного вторгнення, а Китай не користується військами неформальними, такими як воєнними групами, таких як Вагнер, не має воєнні бази в інших країнах і не бере участь чи в 5 чи 6 різних регіональних конфліктах і в постсовєтській території, і в Сирії, і в Ливані, і інколи в африканських країнах, і не втручається в якісь збройні дії. І мені здається, що Америка недооцінює постійної загрози, яку становить Росія для стабільності, а намагається це якось злагодити, не розуміючи, що російська мета і російська поведінка Путіна не будуть мінятись на користь якоїсь прагматичної співпраці з Америкою.
Очень интересно, то есть дать России то, чего она хочет, чтобы сосредоточиться на Китае и либо получить нейтральную страну, либо союзника противостояния с Китаем. Адриан, если возможно, побудьте, пожалуйста, с нами. Есть еще несколько вопросов. К вам вопрос Павлу Лакийчуку. Павел, ну как вам вот такая вот версия от господина Коротницкого, что не все так просто, как кажется, из Киева, и действительно Джо Байден мог, ну, таким образом, что он только грозит санкциями, не вводит эти санкции, замиривает, пытается замирить, по крайней мере, Владимира Путина, а вот и не получается, и остаются вот эти вот войска, и ставки повышаются.
Мне кажется, мы смотрим назад в краткосрочной перспективе. На самом деле Запад, ну, не сдал, но не поддержал Украину еще в 2014 году. У нас 8-й год идет война. Вот, и что произошло в 2014 году? На самом деле Европа и Запад выразили глубокую соболезнование и большое сочувствие Украине, но реально поддержать нас они отказались. В результате Путин увидел, что Запад может сдать Украину. Но победы в 2014-м, не в 2015 году он над Украиной достичь не смог. А это его основная цель. И отсутствие капитуляции Украины, способность ее вооруженных сил тогда, в 2014-м и 2015-м и последующих годах противостоять ему, вынудили Кремль, Российскую Федерацию, формировать группировку сил на границах с Украиной, необходимую для одержания решающей победы. Это будет шантаж, это будет реальная, локальная или крупномасштабная операция, грубо говоря, захват Украины в целом, я не знаю, потому что как группировка формируется для нанесения удара по максимуму, а какая часть операции принесет результат, это неизвестно. Вот фактически с 2015 года на наших границах от Крыма на юго-востоке и на северо-востоке формируется ударная группировка сил Российской Федерации. Эксперты об этом знали, украинская разведка тоже эти процессы отслеживает. Мы понимаем всю опасность таких действий, но готовимся противостоять и просим об этом помощи у наших союзников. Сейчас, вот чем отличается ситуация сейчас осенью от той ситуации, что была весной? До лета этого года неоднократно возникала напряженность, возможность России нападения на Украину. Весеннее – это такое последнее, так скажем, которое на памяти период угрозы. И до весны, включительно этого года, Украина первая поднимала голос и говорила, Россия готовится к нападению на Украину. Вот. Обращалась к нашим союзникам, происходили какие-то переговоры, другие действия закулисные, которые не позволяли Путину, ну, в результате которых он не произошла крупномасштабное какое-то вторжение, большие операции на территории Украины. Осенью шум подняла не Украина. Подняли шум американцы. И мне кажется, это свидетельствует о том, что на Западе получили какую-то информацию, которая дала им переосмыслить ситуацию.
В каком смысле?
Ну, если первыми подняли шум возможного нападения России на Украину западные спецслужбы, значит, у них есть какая-то информация о подготовке России к крупномасштабной операции, которую не имела украинская разведка. И судя по тому, как американцы провели переговоры с со своими европейскими партнерами за закрытыми дверями, часть из которых, эта информация весьма убедительна.
Вопрос Адриану Коротницкому. Господин Коротницкий, а вот с вашей точки зрения, Путин будет наращивать вот эту вот ударную группировку у украинских границ, ну, продолжать туда сосредотачивать войска, повышать вот эти вот военные ставки для того, чтобы действовать на нервы Джозефу Байдену и западным странам? Как вы считаете?
Я думаю, что уже це накопичення збройних сил становить пряму загрозу, і його нарощування це просто є лише, мені здається, де тактичний, а більше політично-символічний жест. Я думаю, що треба думати, говорити про поведінку Путіна. У всіх цих подіях цими роками він намагався оперувати цим, що відбувається громадянська війна в Україні, що російські збройні сили не задіяні. Все це було зроблено, коли задіяні були ці сили, це було під прикриттям без ознак формальних, хоч очевидно це все було доказано, що російські збройні сили і танкові брали участь в різних боях. Але це було зроблено тому, що російська публічна опінія не підготовлена до такої різкої антиукраїнської політики. І ми бачимо в останніх опитуваннях від ЦІОМ, котрі повторюють, що не було ніяких зрушень в російських, баченню російського обивателя, громадяна, чи український народ, чи державу Україну. Лише десь 20% бачать в ній або якогось опонента, або якусь, що Україна становить загрозу, а серед українців бачать ворожих, лише 12% населення бачить український народ як ворожий народ. І я думаю, що ми побачимо перше нарощування правильної підготовки в ідейному плані через російську пропаганду. Ця пропаганда відбувається, але вона зосереджена на групу поганих лідерів України, а не на всебічне знеславлення українського народу, української держави. І я думаю, що тут і рівно ж я бачу по українській стороні найбільший показник, як українська громада реагує на цю загрозу, є курс долара проти гривні. І він посилився за час цієї кризи. Я вважаю, що немає ніякої паніки, що ми, українці, більш так холоднокровно сприймають це, що відбувається. Вони, я думаю, навіть інстинктивно, природно розуміють, як Путін поводиться. І це політика прикриття російського вторгнення. Це не лише було заради цього, щоб не накладали санкції. Це було заради цього, тому що це творить незрозумілі фактори в російській внутрішній політиці. А як на мене, Путін є дуже обережний. Він азартний, коли це не торкає, скажімо, своєї політичної стабільності. Викриття великомасштабної війни, знаючи, що в Україні є сотки тисяч людей, котрі пережили фронт і будуть боротись до смерті, і будуть творити опір в окупованих територіях, щоб було якесь велике вторгнення. Це мені свідчить, і тоді Захід буде накладати великі санкції. Я думаю, що це все свідчить про малу ймовірність вторгнення і повторення цих подібної поведінки, як це відбувалося з року в рік з цими різними збройними маневрами на території України.
Адріан, а вот Дмитрий Песков, спікер Владимира Путіна, заявил о том, что готовится уже вторая встреча Владимира Путіна и Джозефа Байдена, тоже в формате видеоконференции, мол, понравилось это президентам общаться так по видеосвязи, защищенному каналу. А зачем это Байдену? Вот еще один разговор о чем-то. О чем они будут говорить? Почему он согласился, как вы думаете?
Я думаю, что тут, власне, еще це лобби, котре можна сказати, є це лобі, що прямує Америку на антикитайський напрям. А друге лобі – це є лобі екологічне, котре хоче притягнути Росію, щоб вона теж брала участь в всіх цих намаганнях відійти піти в напрямку зеленої енергетики. І тут сенатор Керрі, колишній міністр зовнішньої, наш глава Держдепу, є головним рупором власне цієї групи зелених, котрі хочуть знайти партнерство. Він там днями в Росії намагається якось втягнути Росію в глибоку переорієнтацію від вуглової енергетики в напрям зеленої. А другий цей лобі є, власне, цей китайський. Я думаю, що вони просто умовляють Байдена, щоб він... Очевидно, якщо там... Я не говорю, не мінімалізую загрози. Я думаю, що Байден все ж таки вірить в таке, що можна знайти спільну мову з Путіним. Я, на мою думку, вважаю, що Путіна геополітика і внутрішні його потреби, щоб тримати стабільність в Росії, не уможливлюють зняття цього болючого пункту із порядку денного. Це для нього дуже вигідно, щоб тримати Україну дедалі від НАТО і одноразово дестабілізувати Україну, щоб вона не була, щоб в неї не відбулися ефективні переміни, щоб не було капітал вложення західного. Все це, я думаю, працює на це, щоб Україна не рухалась вперед, як приклад демократичної слов'янської православної держави, котра може поєднати демократичні і ще братської країни, що може приєднати демократичні принципи вільного ринку із економічним поступом і з процвітанням. Тому я думаю, що тут є багатогранна гра, але я не думаю, що вона завершиться великомасштабним вторгненням Росії, але буде таким продовженням цієї закулісової війни, цієї вічної закулісової війни, яку ми ще бачимо і в Грузії, ми бачимо її до якоїсь міри в Карабаху, ми бачимо її в Молдові і в інших таких болючих пунктах, і котрі вже роками це тягнеться як ядро російської постсовєтської зовнішньої політики.
Россия не отступила от Украины после разговора Байдена и Путина. Вот мы рассуждаем, почему со старшим научным сотрудником Атлантического совета в США Адрианом Коротницким, руководителем программ по безопасности Центра глобалистики и стратегии 21 Павлом Лакейчуком, наш номер 0800-300-403, звонки бесплатные со всей территории страны, звоните, задавайте свои вопросы, высказывайте свои мнения. Павел, а как долго Владимир Путин может держать у украинских границ вот эту вот 100-тысячную группировку? На дворе-то не май месяц.
Дело в том, что эта группировка не временная. Фактически часть соединений, которые сформированы на границе Украины, начали формироваться как постоянное соединение еще в 2014-2015 году, часть в 2018. И по факту сейчас часть из них завершается формирование этих ударных соединений, которые будут дислоцироваться на нашей границе. Да, действительно, после весенних учений и частично летом в их расположение переброшены подразделения других частей из Сибири, Дальнего Востока. Подразделения могут быть и отведены, при необходимости переброшены. В принципе, весенние учения показали, что мобилизационное развертывание, это в пределах недели, 10 дней. Но основная группировка, которая именно вот сформирована за последние 5-7 лет, она будет вечно.
То есть они там расквартированы, не замерзнут, не стоят в голом поле, там отличные казармы, для хранения для техники. В общем, все обустроено для того, чтобы это давление было действительно очень долгим.
В большей мере, да. Это уже стационарные воинские городки. Также есть 4 пункта развертывания. Это технический термин, мобилизационного. То есть еще 4 дивизии может быть сформировано на вот этих площадках, кстати, на которых размещена сейчас техника, о которой показывали спутниковые снимки наши зарубежные партнеры и западные СМИ. Это пункты мобилизационного развертывания, то есть наращивание группировки сил в ходе боевых действий или непосредственно перед ним будет осуществляться через эти с этих площадок, то есть там заскладированы боеприпасы, вооружение. И может быть в любое время подан мобилизационный резерв для пополнения сил. То есть ну, группировка сформирована, большая группировка. При определенных условиях может одержать. Это их задача. А будет ли это когда-то задействовано против нас? Естественно, разумеется, Генеральный штаб Российской Федерации такие планы разрабатывает, раз он создает такую группировку сил. Но решение на начало войны, на начало войсковой операции, это военно-политическое решение, и я не могу ни согласиться, ни опровергнуть нашего американского коллегу и сказать, что нет, Путин не нападет, или да, Путин нападет. По той военной организации, которая вокруг нас сформирована, можно сказать, Путин может напасть. И может победить.
Павел, сегодня Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило следующее. Цитата. «Командование Вооруженных сил Российской Федерации наращивает меры по повышению готовности к выполнению задач оперативной группировки российских оккупационных войск на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях. В частности, с 6 по 10 декабря группировки ЛДНР тренировались переводить в высшие степени боевой готовности отдельные мотострелковые, артиллерийские и танковые подразделения. Тренировались вывести эти подразделения в определенные районы, сосредоточения, развертывать пункты управления». Вот в нынешнем контексте такого обостренного, воспаленного внимания вокруг Украины, вот такое локальное обострение на Донбассе, достаточно сильное для того, чтобы вот возбудить в Украине политический кризис, недовольство, на него отреагируют западные страны какими-то санкциями, как вы думаете, или будут просить Украину к замирению, подталкивать к замирению Российской Федерации? Это будет такой красной линией, как вы считаете?
Ну, с точки зрения военных, первые и второй армейские корпуса расположены на территории Адерло. Это передовые силы Южного военного округа Российской Федерации. И мероприятие боевой подготовки, это мероприятие боевой подготовки ЮВО, которое свидетельствует о боевом слаживании именно передовых сил. Да, вот начало боевых действий этой группировкой может быть провокацией для ведения дальнейших боевых действий ЮВО. Вот. Но такое происходит практически регулярно, ну, с заметной регулярностью. И, в принципе, Запад и раньше не сильно реагировал на наши предупреждения о подобных действиях Российской Федерации. Боюсь, что на наши сигналы Европа и Запад не готовы решительно отвечать. Им необходимо какое-то другое подтверждение из других источников.
Адриан, а ваш прогноз, это не отрезвит Джозефа Байдена, вот такое крупное обострение на линии соприкосновения на Донбассе? Не поймет ли он, что Путина задабривать бесполезно?
Я думаю, что мы имеем опыт поведения пана президента Саакашвили в Грузии, когда Росія теж використовувала ніби приховані чи дійсні сепаратистські сили в більш агресивну відповідь, і тоді з цього витворило касус белі чи оправдання російського вторгнення, щоб захищати мирних жителів, мирних мешканців Осетії і Абхазії. І мені здається, що очевидно, Україна не має в таку пастку попасти, має сильно реагувати, якщо буде якась агресивна військова дія зі сторони цих прикритих російських формацій на території України, але не більше. Я думаю, що якщо буде така таке посилення агресії з тамтої сторони і буде точна, але стримана реакція України. Я думаю, що це може відкрити нову хвилю санкцій проти Росії, бо всі будуть розуміти, що ці сили не поступають без заохочення і без команд, котрі приходять із Кремля, від кураторів російських. Тому я думаю, що нарощування таких напружень, я не думаю, викликатимуть реакцію, але повинні. Але я вже говорив, що це, ну, поведінка Байдена є слабка в цьому вимірі. Ми врахували, що він буде більшим яструбом, але його переорієнтували на це, щоб зняти з нього цю... Вони переставили його яструбність від Росії, спрямували його на Китай, певні течії в Раді національної безпеки, в його окруженні. Але я думаю, що це не є постійне, це коливається. Є дуже сильна підтримка України в американському конгресі. Республіканці є на наступного року, є велика ймовірність, що республіканці переберуть і Сенат, і Палату представників, і це трохи теж змінить важелі впливу на Байдена. І я думаю, що навіть сам гіркий досвід співдії. Пам'ятайте, кожен американський президент має свій рік ілюзій щодо нового формату стосунків. І Буш другий вважав, що він в очі подивився, і була ця перезапущення відносин за Байдена, і це мій великий друг Путін в заявах Трампа. І тепер ми маємо певне таке повторення цієї ілюзійної політики. Я думаю, що я тому більше оптиміст, бо розумію, що гра Путіна є на іншу мету, чим знайти якусь злагоду, чи якийсь консенсус, чи якісь домовленість з Заходом. Але вона має і внутрішні ці основи, як і, я думаю, його такі ідеологічні основи, що єдиний спосіб, де Росія може грати в вищій лізі, це є витворювати постійні конфлікти і тертя в різних регіонах світу.
Торговцы хаосом называют Владимир Путин. Владимир Путин. Адриан, и последний вопрос к вам. Вот прозвучали некоторые месседжи и с американской стороны, и с украинской стороны, что США готовы более тесно вовлекаться в переговоры по Донбассу. Вы как это прокомментируете? Ну, могут ли они быть вовлечены? В каком формате? И каким видится решение конфликта из Вашингтона сейчас? Вот, ну, на какие уступки должен пойти Киев с точки зрения Вашингтона?
Може бути проти заангажування Америки в цих форматах. Але, знову, я сумніваюся, що це доведе до будь-якого яких домовленостей, до будь-якого перемир'я. І тут ще є фактор цього, що Україна є демократією. І тут теж на це, як не дивно, рахує Путін. Я думаю, Путін добре розуміє, що щоб змінити українську конституцію в напрямі такому, як є бажаний для російських інтересів, це вимагатиме рішення Верховної Ради. Він теж розуміє, що Верховна Рада відчуває вулицю і публічну опінію. Я думаю, що там навряд знайдеться при сучасних умовах і відсутності деяких депутатів дві третини, котрі би проголосували на такі фундаментальні конституційні зміни. Якщо хтось в це вірить, то це, я думаю, вирує в світі ілюзій, але це може створити нове якесь внутрішнє тертя і розлад саме в Україні, і певне тертя між Україною і західним світом. І тому це теж є один із факторів, на яких намагається загравати Путін в такій багатовимірному підході до тактиці до України чи стратегії до України і західного світу.
Сложнейшая ситуация, в которой оказалась Украина. Спасибо большое за анализ. Это были Адриан Коротницкий, старший научный сотрудник Атлантического совета в США, и Павел Лакичук, руководитель программ по безопасности Центра глобалистики «Стратегия 21». Мы продолжаем. Не переключайтесь.
Наш автоответчик 0800 300 403 работает круглосуточно. Ждите 10 секунд и оставляйте свой отзыв или тему. Их услышат другие.
Федеральная служба безопасности России заявила, что задержала 106, цитата, сторонников ненацистской группировки МКУ, конец цитаты, в 37 регионах России. По сообщению ФСБ, они готовили серию терактов на 14 декабря, включая нападение на образовательные учреждения. Саму группировку ФСБ называют украинской. Исследовательница праворадикальных движений Анна Гриценко рассказала в настоящем времени, что в Украине известно о Егоре Краснове. Был ли он членом какого-либо заметного украинского националистического движения и мог ли организовать столь разветвленную сеть сторонников в России?
Расскажите, что вам известно вот об этом сообществе МКУ, когда оно было создано, и почему, если это все происходило в Украине, мы впервые про МКУ услышали из России, когда ФСБ провела первое задержание?
Действительно, существует житель Днепра Егор Краснов 2000 года рождения, который вместе со своими друзьями там совершал нападения на разных людей, на людей неукраинского происхождения, на бездомных людей, на обычных людей просто с целью разбоя. И действительно, он сейчас находится в СИЗО, ему предъявлено обвинение по нескольким эпизодам в разбойных нападениях и попытке убийства. Действительно, он выкладывал какие-то видео в сеть, там частично там не свои, но частично все-таки свои. Ну, в общем-то, это более-менее вся история с украинской стороны. То есть в украинских... В украинском неонацистском движении его в основном как-то не знают или не признают за своего. Он не фигурирует как участник какого-то движения. Эта группа не существует как какое-то политическое образование, как какая-то часть политической жизни.
Да, и вот в этой связи мой следующий вопрос.
Украинская история прошла просто как мелкий криминал.
Вот, Анна, как могла вот эта идеология из украинских сообществ в соцсетях, если ее даже не знают, особенно в Украине, найти столько сторонников в России? Там сообщалось о задержаниях в Геленджике, Воронеже, Ярославле. Вы вообще верите, что это все реальность?
Ну, насколько я помню из российских СМИ, в Воронеже ребята просто отрицают знакомство, отрицают причастность. Это просто российские националисты, которые как бы к украинцам не имеют никакого отношения и как бы никак не были с этим знакомы. Я не думаю, что как бы все эти люди являлись членами какой-то разветвленной сети, даже если они как-то где-то в каких-то общих чатах переписывались. То есть из СИЗО создать такую очень разветвленную сеть, ну, крайне сложно.
Угу. Как вы вообще думаете, могли ли эти люди в России или в Украине готовить теракты?
Я очень сомневаюсь. То есть... Для того, чтобы подготовить теракт, нужно как бы нужно намного больше подготовки и нужно намного больше доказательств о том, что это был какой-то теракт, чем вот просто там какие-то переписки каких-то чатиков, какие-то просмотры каких-то вот хейтерских видео. Тем более, что опять же человек не был бы вовлечен в более широкое движение. По большому счету.
Угу. Анна, знаете, я хотел бы здесь такой небольшой экскурс сделать в историю. МКУ начала упоминаться вообще в российских медиа после начала январских протестов, после задержания Алексея Навального на Пушкинской площади, где 31 января должна была состояться очередная акция протеста. Силовики якобы обнаружили расклеенные флаеры с символикой МКУ. Сейчас вот эти сообщения о задержании сторонников украинских неонацистов приходят на фоне военной напряженности у украинских границ. Вы как думаете, вот эти сообщения о задержаниях неонацистов, они случайно появляются от лица российской ФСБ вот именно вот в такие моменты?
Нет, конечно, не случайно они появляются. Тут несколько дней назад была провокация якобы с кораблем, который куда-то там нефтевода зашел, как бы она не удалась. Теперь вот вытащили карту неонацистов. Я очень сомневаюсь, что как бы все эти 106 человек именно сейчас там... В таком масштабе, в таких количествах начинают готовить какие-то теракты, непонятно по каким именно причинам, как бы они это все может быть связано, кроме как вот опять раздувание какой-то истерики.
Угу. Ну вот мы уже об этом поговорили, но вообще насколько массовой могла быть поддержка вот этого движения в Украине?
Ну, не массовой, по большому счету. То есть, да, какие-то. Да, кто-то в каких-то чатиках общался, кто-то какие-то видео смотрел, но, в общем-то, после момента, вот, собственно, задержания Егора, эта история, никак не продолжилась, никак, по большому счету, ну, она не имела никакого продолжения, то есть никто не начал за него как-то вписываться как за своего соратника, никто не начал ему как-то помогать. То есть все выходили слухи, что он вообще как бы покончил с суицидом в СИЗО. То есть, ну, по большому счету, это никому не интересно, ну, на нашей стороне это никому не интересно, кроме там каких-то очень субкультурных ребят в каких-то чатах, и это даже в местных СМИ очень мало проходило, в основном там в региональных каких-то.
Друзья, спасибо, что были с нами. Вы слушали и смотрели радио «Донбасс Реалии». Денис Тимошенко и Егор Усинов работали для вас в студии. Владимир Удовченко, звукорежиссер прямого эфира. Больше в интернете, сайт Украинской службы радио «Свобода», радиособода.орг, вкладка «Донбасс Реалии» во всех популярных социальных сетях. Удачи, до завтра.
Донбасс Реалии.